Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров и сегодняшний мой собеседник Леонид Петрович Решетников, генерал-лейтенант, президент фонда наследия. Наш старинный, постоянный уже автор. Правда, периодичность вашего появления, к сожалению, не очень велика.
Не надо надоедать.
Но мы смотрим вас по другим каналам. Всегда это компетентно, всегда это новая неожиданная информация. И вот я сегодня хотел поговорить о тех претензиях, которые предъявляются к действиям нашей армии сейчас на Украине. Там не проследили, не допоняли, не дорешали, не было каналов связи. Говорят люди, которые про канал связи больше чести ничего и не знают, как это происходит. Вот эти все претензии к действиям нашей армии и к планированию. Потому что, ну, народ, в общем-то, помните вот этот сюжет небольшой, который у Михалкова в его «Бесогоне» был? Там один молодой человек, видно, что умный и так просто, с тем самым и патриотичный какой-то по своей сути русский парень, говорит, обращаясь к Путину, говорит: слушайте, Владимир Владимирович, мы все поймем. Вы сумели нас объединить вокруг себя, вокруг идеи. И мы готовы и дальше с вами быть. Только Бога ради, не предайте нас. Вот все же боятся этого, что что-то пойдет не так. Мы боимся не только за то, чтобы Путин держал свою линию, в которой бы мы были уверены, что он не будет вилять каким-то образом какой-то дорожкой среди лесов. Но мы также видим и громадное доверие и к генеральному штабу, и к министру, к Шойгу. Поэтому если будет в какой-то степени нарушено доверие к ним во время военных действий, мне кажется, это просто губительно.
Вы знаете, если говорить о нашем президенте, то никаких сомнений вообще не должно быть. Президент все сказал перед началом военных действий. Призвал народ, объяснил народу, и нет никаких сомнений, что он отойдет от этой линии. Я думаю, что, ну, насколько и я знаю немного нашего президента, никаких сомнений, операция будет доведена до конца. Это операция, которая преследует цель не только демилитаризации, не только денацификации, но он сказал одну фразу: декоммунизация. Настоящее. А что имеется в виду? Да отменяются все решения, которые приняли большевики при создании Советской Украины. Какие решения? Создание Советской Украины. Создание на территории исконно российской, русской земли, создание государства. Вот что такое, он это дал очевидно понять. Это и будет декоммунизация. То есть отменяются эти решения. И судьба этой территории будет решаться по-другому уже. По какому другому? Ну, наверное, по пути того, что мы воссоздаем единое российское государство. Единое. Без вот этих вот союзных республик. Скорее всего, так. Согласны ли с этим политические силы в нашей стране? Никто открыто не возражает. Ну, кроме артистов и певцов, которые... Ну,
это отдельная республика.
Это отдельная республика, да. Они частично выехали, частично здесь остались. Но, конечно, такой поворот, а это поворот, в принципе, поворот к исторической России. Вот такие решения по Украине. Вы посмотрите, уже сейчас военные действия, в принципе, не достигли еще своей кульминации. А уже сейчас мы говорим о том, что, возможно, Таврическая губерния с Херсоном, с половиной области Запорожской, там Мелитополь, Бердянск. Об этом говорят не только эксперты, говорят официальные лица. Вот Георгий Мурадов, постоянный представитель при президенте Крыма, вот он прямо вот на днях это говорил несколько раз. То есть уже как-то вырисовывается судьба этого региона. Херсонская область, значительная часть Запорожской области –
даже экономически, мне кажется, это уже совершенно необратимый процесс, потому что один канал чего стоит, оказалось, что договариваться с этими ребятами невозможно. Говорит, мы будем платить, а не надо нам ваши деньги, а как же Херсон тоже здесь подсыхает и ничего не растет, а и пусть не растет. Да. Электричество, мы будем платить за электричество, а не надо нам ваши деньги, не дадим вам, будет блокада, и все. Поразительно, кстати, простите, я немножко иногда много говорю, хотя ведущий нужен немножко потише быть.
Ну, вы здесь правильно говорите, да.
Но как это вообще может быть, когда вопросы воссоединения, а они же хотят, идея-то у них все-таки воссоединение Крыма с Украиной, да, или Донбасса с Украиной, как можно добиться воссоединения, если ты его бомбишь, если ты устраиваешь блокаду, не даешь продовольствия, воды не даешь, электричества не даешь, как можно вас полюбить-то? Объединиться можно только тогда, когда ты в каких-то отношениях находишься.
Ну, правильно, я с вами согласен. Вот этот процесс идет, вот создаются временные администрации, военные и гражданские администрации в Харьковской области, той части области, которая находится под контролем наших войск. Зачем? Значит, есть какие-то мысли о этой территории и так далее. То есть задача эта стоит, настоящая декоммунизация. Она не упирается там, ставим памятники, не ставим, убираем памятники. Нет, мы должны исправить ту катастрофически опасную ошибку, которая вот родилась в 1918-1919 годах с созданием вот этой огромной советской Украины, да, государства, которое выросло в антироссию. И, конечно, все антироссийские силы этим воспользовались, а эти силы заграничные, не просто создали антироссию, а создали агрессивную Россию. То есть произошел процесс перерождения людей, люди, которые потомки тысячелетней истории нашей, предков своих, они отказались даже от своего имени, русский,
своей идентичности.
А чтобы вытравить это, перерезав пуповину, надо перевернуть в себе все, отказаться от всего. И такая ненависть к тому, ну, вы знаете, бывают такие случаи, когда жена и муж ссорятся, расходятся, а долго жили, появляется дикая ненависть друг к другу. Вот здесь вот они отошли, и вот эта ненависть, что мы правильно сделали, что мы отказались от всего, от заветов наших предков, от нашей истории, от всего, мы правильно сделали, и поэтому они такие жестокие сейчас стали. Это просто сатанизм. Мы часто говорим нацизм, радикальный национализм, украинство, а это уже сатанизм, то, что они демонстрируют. Поэтому, что касается нашего президента, он это четко и ясно в своем выступлении перед началом спецоперации сформулировал, и надо на это и опираться. А другие силы по-разному. Кто-то вот мечтает, что будет другая Украина. А зачем? Чтобы ее опять накачали наши противники. Ведь по сути, вот по сути, мы же воюем сейчас не с Украиной, собственно, мы воюем с коллективным Западом. Ведь ситуация на театре боевых действий такая, что наши вооруженные силы и силы Донецка и Луганска, и союзные силы, имеется в виду Южная Осетия, которая тоже представлена своим подразделением. Постоянно они сталкиваются, вот у меня есть прямая связь с некоторыми участниками боевых действий, постоянно сталкиваются с американцами, не физически, а весь контроль театра военных действий, корпус спутников американских, который сам по себе превышает наш, надо признать. Так еще туда добавляются английские, немецкие, французские спутники.
Они синхронизированы между собой?
Они синхронизированы. Эти вот самолеты электронной разведки, они летают все время от Болгарии, Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии, Польши.
Но, с другой стороны, такое покрытие у них разведывательное идет, что они практически всю территорию Европейскую России просматривают.
Просматривают. И сейчас просматривают театр военных действий. И украинская сторона воюет практически в онлайн-режиме. Это как по телевизору все время. Вот мы с вами сидим, сели, начали разговор. Через две минуты уже информация в штабе, допустим, ракетных сил Украины, а еще через 2 минуты с точной координатой наносится удар. Остановиться, например, на открытом местности, машина, вышли покурить, задержались на 3 минуты, жди удар. Почему у них такие были, особенно в начале и сейчас тоже, очень точные артиллерийские минометные удары? Вот это они получают все.
При том, что, в общем-то, их вооружение довольно-таки устарело по сравнению с нашими. Да?
Да. Кое-что есть новое, конечно. Это противотанковые эти...
Джавелины.
Да. Джавелины и прочие. И немецкие, и английские есть. Это есть. Остальное, да, во многом устарело, но они получают всю информацию. А информация во время войны... Но это важнейший инструмент.
Да, собственно, что такое джавелин? Это просто стингер, но просто с прекрасной электроникой, да, ко всему прочему. Да. А они получают электронику просто не на самом этом стингере, а получают его сверху из
спутника. Вы знаете, когда наши войска входили, особенно вот в эти лесные зоны Киевской и Черниговской области, у них даже были американские, они небольшого размера, там, ну, меньше спичечного коробка или спичечный коробок. Вот это лежит передаточное, оно считает, сколько танков прошло, сколько машин, сколько пешком, ногами прошло. И все это идет сразу в единый центр. Понимаете, вот так они с точки зрения современных методов получения информации, они, конечно, очень сильно вооружили армию Украины. Очень сильно. Она в этом смысле есть проблемы. Но... Кроме этого, это постоянная подпитка вооружением. Да. Конечно, наши наносят удары, не дают сильно развернуться, особенно с тяжелой техникой, но вооружение все-таки поступает, и боеприпасы поступают. Вот. И об этом мало почему-то пишут, но во всех штабах сидят советники. И американские, и европейские советники. Да, вот сейчас много о Мариуполе пишут, что там. Может быть, и там, да, вот сейчас Азовсталь возьмут это предприятие, может, и там. Но, кроме того, и наемников много. Счет идет все-таки на тысячи. Мы их бьем все время, выясняем, где лагерь, наносим удары. Под Львовом, значит, туда, под Одессой, туда, под Ровно, туда. Но их много, этих наемников. И это не наемники, которые, ну, вот сами написали там в Киев письмо: возьмите меня, я буду воевать, вы мне деньги платите. Это организованная поставка этих людей. Кем организована? Специальными службами США, Англии, Франции. Это можно спокойно называть эти страны. Вот с этим мы сталкиваемся. То есть идет, даже многие понимают, что в экономической сфере, в политической идет откровенная война Запада с нами. Но должны знать мы все, что и в военной сфере, собственно, украинцы – это пушечное мясо. А руководят, воюют сами эти американцы и их союзники, ближайшие союзники. Да, они своих кадровых военнослужащих не подставляют под огонь, но все, что можно сделать вне этого, они делают.
И это уже очень много. И дело в том, что сама-то армия украинская – это не какие-то отставники, да? Все-таки за эти годы была сформирована и обучена.
Профессиональная армия.
Да, и по количеству участвующих войск, они же достаточно большая, получается.
Большая. Ну, вот смотрите, тут еще один такой момент. Дойдем сейчас до обученности. Они пропустили 600 тысяч человек за 8 лет через АТО. Через окопы. Это не только обучение, это очень важно, да. Наши резервисты, вот, ну, мы уже выпали из этого возраста, но наши резервисты, они отслужили год, призывают, прошло 10 лет, но они отслужили в мирное время. А их резервисты последние 8 лет, они свой срок отслужили в окопах. По крайней мере, один раз стрельнул. Не говоря о том, что скрывался от огня и так далее. То есть они получили боевой опыт. Плюс замазать. Замазать, что такое была вот эта вот ситуация 8 лет. Это те, кто на стороне в АТО, вот этой вот зоне АТО со стороны Украины, это люди, которые занимались в основном убийством мирных людей. Бомбили Донецк, обстреливали Луганск, обстреливали пограничные города, стреляли по ополченцам. То есть еще и втянули в это.
Это можно было предположить, но почему об этом-то никто не знал? И наши-то об этом мало говорили.
А потому что, в принципе, мы говорили, и вы говорили, и другие сайты, и интернет, там всякие группы об этом писали. Но официальная пропаганда очень мало уделяла внимания, очень мало. И это наша большая ошибка. И вот они пропустили эти 600 тысяч и создали, как вы правильно сказали, профессиональную армию. Это свыше 400 тысяч человек.
Это же очень много.
Это 240 тысяч. Собственно, ВСУ – это 100 тысяч национальный корпус. Это, считайте, войска СС. И так называемые национальные батальоны, на самом деле полки, как Азов, этому, в общем, целый корпус. Вот три категории – это единая вся система, единая система вооруженных сил. Мы рассчитывали, даже я вот как человек, который занимался Украиной, выходец оттуда, да уж, правда, давно, но оттуда, из Харькова. Вот. Мы все-таки рассчитывали, считали, я думаю, у нас некоторые люди, которые принимали решение, что ВСУ, собственно, не будет так воевать, как будут воевать национальный корпус и эти националистические, полуфашистские, а то и фашистские подразделения. Они большие, конечно, их там 90 тысяч человек. Одних этих Азов, Торнадо, там Донбасс, Айдар и прочие. Думали, что ВСУ все-таки будет менее. Но потом оказалось, что в этом ВСУ, вооруженных сил Украины, они внедрили в каждый взвод типа комиссаров из национальных этих полков, фашистских полков. А в роте батальоны, там целые подразделения, отделения, все. Они с правом убивать любого, кто проявит какую-то слабость, без всякого суда и следствия.
То есть ВСУ... Нелояльность Украины.
Нелояльность Украины. То есть в ВСУ было внедрено вот эти эсэсовцы, ну, для нас привычно, да, просто я как пример говорю, эсэсовцы. Вот эти вот люди. Поэтому украинская армия, да, и не будем забывать, что... Две трети офицерского состава за эти 8 лет прошли тренировки, учебу на Западе, в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Две трети офицерского состава от месяца до года. И это не только методы ведения войны, но это еще и накачка. Накачка идейная, накачка там на Западе. В принципе, получается, что вот эти люди, которые сейчас воюют, они воюют за что? Они воюют за то, чтобы отколоться, отойти от нашей цивилизации, от нашей русской православной цивилизации, да, и перейти в ту цивилизацию. Когда они, лозунг у них основной был «Украина, це Европа», они это подразумевали, что мы рвем все, мы порываем со всеми этими связями, которые как-то нас объединяли с русским народом.
Это да. Нарочито, иначе ты не сделаешь из человека нелюдя, как сейчас принято говорить. И наши сейчас в своей риторике, мне это не нравится, потому что все-таки наши задачи другие, выше гораздо. А они там, какие они уже нелюди, их выдачат, ну как, они люди есть и люди, конечно же. Но для того, чтобы люди убивали людей, их нужно демонизировать. Их нужно превратить в зомби, нелюдей, фашистов и так далее. Так далее, в сознании, по крайней мере, с тем, чтобы человек знал, что он все-таки... Убить очень сложно человека. Это все-таки страшное дело, убийство само по себе. И вот эти нелюди, они возникали от того, что даже близким запрещалось общаться. Полностью мораторий на перейти границу, послать какую-то посылочку. И отцу в Одессу не мог отправить. Это же... Очень пожилой человек, ему нужен уход, какие-то небольшие деньги хотя бы ему к пенсии. Я не мог элементарно это, то есть я еще лично это все глубоко не понимаю и не люблю. Как можно так бесчеловечно выстраивать такую систему, чтобы порвать все возможные связи? Информационно. Газет нет, передач нет, ничего нет. Один источник. Вот слушайте, что вам скажут. Вы сами принимать решение совершенно здесь не сможете. Кстати, Олег Владимирович, меня вот удивляет несколько, что или я не знаю просто информацию такой, что наши-то не включили на всю мощь свою пропагандистскую машину, наши телепрограммы, там, скажем, радиопрограммы, там пока еще вещает украинское телевидение, соответственно, и пропаганда украинская остается.
Но есть факты, оказывается, что есть возможность у многих, не у многих, но значительной части смотреть даже вот и в Харькове, и в Одессе, каким образом это не получается у них, но они смотрят и наши программы.
Но это незаконно. Это я тоже, я знаю своих друзей в Одессе, которые это все смотрят, безусловно, но они типа вот из-под какой-то фанерки умудряются, чтобы СБУ не увидела, ну да, потому да, что это наказуемо и уголовно наказуемо.
Но пока не удается нам это сделать постепенно, да. Ну, вот в Херсоне пишут, что отключили новостные программы украинские, наши фильмы дают, но фильмы это не очень пропаганда-то. Вот. Но пока мы здесь не сильно продвинулись.
Но это же важнейшая часть военных действий сейчас. Тем более вы говорите, что если Украина полностью покрыта разведывательными спутниками, получает информацию вот, онлайн, просто люди в это все... А еще через несколько лет, я думаю, с теми темпами, которыми идет информационная революция, это еще будет эффективнее. Надеюсь, что наши это понимают, и мы тоже не останемся на месте, и тоже что-то изобретем такое, что нам позволит. Но то, что сейчас купировано, это важнейшая часть, хотя призвано, что информационная часть войны – это важнейшая часть современной войны.
Мы всегда отставали с этим, мне кажется, последние десятилетия вообще с нашей пропагандой было слабовато, потому что ведь сейчас идет идеологическое разделение. Да, мы как бы порываем вот эту полуколониальную зависимость в информационно-гуманитарной сфере, которая опутала Россию, да, мы пытаемся порвать с этим. Недаром носители вот этой западной культуры, западного взгляда на жизнь, недаром многие из них сразу уехали из России, бросили, потому что они почувствовали, что идет разрыв, что они становятся здесь не очень нужными, да, но кто-то испугался просто, да, есть и такие, но многие почувствовали, что вот то, что они несли все время, да, становится невостребованным товаром.
А куда они бежали, если они бежали по-настоящему? Хотя, ну, 100 тысяч убежал, 150 тысяч, там, как 500, там, каких-то исполнителей, это все-таки не критично.
Значительно меньше.
Ну, даже значительно меньше, понимаете? Но вот я вот вхожу в их положение, деньги-то они здесь, пускай они в долларов, конечно, перевели и так далее, но там-то они не будут востребованы. Все-таки они далеки от стандартов западных, исполнительских. И потом они все, люди уже не молодые, а там требуется каждый раз молодежь-то там подпирает своя, новые исполнители.
Ну, я,
как так тоже не рассудить?
Я, может быть, слишком жестко скажу, но самые неумные бежали. Ну, значит, у них такие мозги. Потому что многие-то, которые также не согласны и являются носителями той же западной культуры, многие здесь и никуда не бежали. Самые неумные, вот, самые, или считающие, что у них все там уже в порядке, и деньги есть, и они поживут еще, вот такие сбежали. Остальные-то здесь остались, и они будут тоже отстаивать свои взгляды. Вот возвращаясь к этому молодому человеку, который к Путину обратился. Поэтому почему возникает такое чувство, что вдруг опять Хасавюрт, или опять Минск и так далее? Вот, потому что те люди, которые проводили другую политику, обеспечивали ее, пропагандировали ее, они здесь, среди нас, они пытаются дискредитировать или так аккуратненько зародить сомнения в правильности нашей акции. Они остаются в средствах массовой информации, их очень много по-прежнему. Они вынуждены говорить то, что надо говорить, но делают это довольно неискусно,
неубедительно,
да. Люди не верят.
Я вспоминаю бабушку Софию Ротару, которая умудряется на два фронта работать. И в Крыму себе жила без проблем. И, кстати, по-моему, не уехала никуда. Сумела там уже третью власть сменить, да? А где зарабатывать деньги же? Ну, ясно, что какая аудитория в Крыму? Ну, маленькая. Не пляжные же ресторанчики-то. Вот, или там даже в Киеве. Все равно и возраст, и так далее. А вся-то ее жизнь на России. И эти гигантские стадионы до сих пор ее помнят. Это же много пожилых людей, которые могут прийти и захотят ее послушать. Даже знают, что она там с гнильцой. Говорит, ну ладно, ничего, старушка, попой нам. Попой, хоть да. На старости
да, но знаете, вот это вот и появляется. Ведь многие люди, вот сейчас война началась, некоторые, не многие, а некоторые люди, и в это время, в этой спецоперации, в этот тяжелый момент, они... не думают, вот как мы с вами или как наши слушатели, мы думаем о судьбе России, о ее будущем, понимаем, что это решающее значение для Родины, да, а некоторые пытаются и здесь решать какие-то свои задачи узкопартийные, узкоидеологические, да, еще какие-то, вот под видом мы боремся, мы тоже за, но и заодно решите свою какую-нибудь задачу, да. Ну, чисто даже некоторую ностальгическую задачу решить, да. Вот, ну, у него есть ностальгия по Советскому Союзу. Вот красный флаг хорошо бы там вешать. Или флаг победы.
Ну, вот. Никто же уже в него не верит.
Ну, конечно, там, тем более я вот вчера на Первом канале даже дискутировал. Но поймите, ну, да, для нашего возраста, моего и вот моего оппонента примерно такого же возраста, но это работает. Ну, еще работает. Но если мы задумаемся, мы туда приходим со знаменем победы, там, во-первых, десятилетия это все не только замалчивалось, а мешалось с грязью.
Осознания победы
да,
нет.
Да, нет и такого чувства, как у нас, да. Ну, просто прошло 30 лет, как это все подтачивалось.
Это просто естественнейший процесс шли, не правда ли? Не можно так искусно поддерживать без конца.
Конечно.
Какой-то ностальгии. Просто люди, многие, молодежь, ну, это не наша война, и они правы. Это, да, наши деды за победу, все это тоже правильно, когда, но все равно все же чувствуют, что естественное чувство, оно немножечко выдыхается. Отсюда возникает как желание каким-то пафосом восполнить, какой-то памятник, ну, такой же до Луны поставить величиной, чтобы да. Произвело впечатление. Но памятник это производит впечатление, конечно, в любом случае, своим громадьем. Но чувства живого за ним уже нет. Это, кстати, ну как, это не наша же беда, это естественные процессы, как мы видим эллинистическую цивилизацию, которая вот великолепные античные памятники, великолепные храмы античной Греции, к концу этой эпохи, эллинизм так называемый, это уже был маньеризм, это уже, опять-таки, чтобы чувство как-то, уже эти боги неинтересны были, они уже выжили, поэтому эти все императоры смеялись над бедными нашими христианами, которые пока еще последние это все серьезно воспринимали. А они так говорят, слушайте, ну это же такая ерунда. Ну поклонитесь, это какой-то Деметр. Разве это Деметр? Мы же интеллигентные люди. Мы же все прекрасно понимаем, что это все ерунда. Наши говорили нет. И возникало желание вот хоть как-то возбудить эти древние чувства. И возникали пермские алтари, грандиозные совершенно. Ну да, они, да, это как достопримечательность. Но не больше.
Конечно, вы знаете, вот вы очень правильно говорите, я же еще работаю как завкафедры в Институте культуры. Вот есть такой театр «Живая вода», ставит хорошие, так, проникнутые духом веры, православия спектакли. И один спектакль на тему Великой Отечественной войны. Так вот, чтобы очень хороший, без слез не смотришь. Не потому, что мы дети, дошедших до Берлина, а... Ну вот, и я сделал купили билеты наш фонд для 10 студентов, но единственное, что я и тот человек, который их вел, преподаватель, мы договорились, мы ни слова не говорим, что это спектакль о Великой Отечественной войне. И преподаватель, и я, мы знали, что они не пойдут просто, потому что это уже, ну, в такой степени мы все время это даем, а мне хотелось, чтобы они посмотрели по-другому на Великую Отечественную войну, с точки зрения верующего человека, какая это была трагедия, это столкновение, совесть бессовестностью, честью с бесчестием и так далее. И они пошли, не зная, о чем спектакль. Да? Им сказали очень такой философский, плакали все, и девочки, и мальчики. Вышли, сказали огромное спасибо. Но одна умненькая девочка, они все умники, но одна, значит, сказала, теперь понятно, почему мы никак не могли узнать, о чем будет спектакль. Вот, я еще не пошли бы, ну, многие бы не пошли, потому что уже надоело все. Я говорю, ну, хороший же, да, хороший. Но вы знаете, Леонид Петрович, если бы эта тема была в рамках 18 века или сегодняшнего дня, она так же бы играла. Понимаете, вот как они... Так же, эти же проблемы, они везде. Поэтому не надо все в войну это втискивать. Эти вопросы совести, чести, сострадания, милосердия, они вечные. Их не обязательно в рамках войны, о которой нам все время говорят. Вот такой подход уже у молодежи. Поэтому, когда мы туда приходим со знаменем победы, они говорят, да, это приходит Советский Союз. Они будут Советский Союз строить здесь, да? А многим там не хочется.
Так, возьмите, ребят, это тоже наша некая такая... зашуренности бескультурия, я бы сказал, непонимание историзма, вообще культурного развития человечества. Ведь есть же античная драма, трагедия античная, Электра. Это же о войне. И да. Там то же самое. И те же проблемы ставятся. И также трагические противоречия там пытаются решать. И они нерешаемые. Потому что у нас же есть еще такое понимание, что, кстати, дает христианская цивилизация... Может, это не совсем правильное, кстати, решение, что все-таки можно как-то разрешить. Некоторые вещи нерешаемы. Это есть рок, фатум, все. Это происходит. Как здесь быть? Как здесь быть? Как человеку жить? А это человеку и современному также. Непонятно, так же, да? Как здесь с этим, да, жить.
Абсолютно верно. Вот это вот даже проблема, с чем мы идем. Все говорят, у нас нет идеологии. Идеологии. Ну, идеология, кстати, это конструкт человеческий, да? А нацию, народ ведет идеал, миф. Ну, Святая Русь, за нее бились сколько, да? А что, мы святые были, что ли, или Русь святая? Да нет, это идеал, миф. Вот они и придумали антимиф, хохлы. Не обижаю, вот эта вот публика нацистская, можно их и хохлами обзывать, как угодно. Такой уже типаж. Да, вот они придумали антимиф, что они великие. Мы смеемся, что они там Черное море выкопали. Многие же верят в это. Вот они великие, они всегда угнетались, их всегда били, и теперь мы поднялись, и из небытия Украину поднимаем. То есть миф придумали, они за этот миф. И что мы одни из прародителей человечества, мы арийцы вместе с Европой.
Ну, покажите следы вашего взноса в мировую культуру.
Вот они,
где вы? Шевченко, что ли? Леся Украинка, что ли? Это что может даже с Ахматовой или с кем, я уже не знаю, с Рэмбо, пускай с хулиганом французским. Рэмбо как-то сопоставило по силе таланта, по силе воздействия на человеческую культуру. Ничего же подобного нет. И вот эти вот, простите, хохлы действительно, селянцы, селянская низкая культура, она не выросла даже до уровня городской, и вот она претендует на то, что они избранная нация.
Да, да, но они придумали этот миф, и ради мифа бьются, да, или у нас был идеал, вот мы ради этого идеала бились, сейчас мы тоже должны идти с идеалом, туда приходить, не с идеологией. Ну, ее можно построить вот там сразу на... А какая у вас экономическая система? А как... Так что люди понимают, какие экономические системы, лапши навешал там и далее. Человек должен понять, с каким флагом, что несет Россия, да? А это только наши христианские ценности
настоящие. А видите, они-то там уже начинают это понимать, я имею в виду Европа, когда они сейчас ставят барьер-то не только нашим товарам. Они ставят барьер кому? Пушкину?
Да.
Чехова они сейчас...
Достоевского даже.
Достоевского и Чайковского. Да. Господи, эти-то что? Да. Нет, они понимают, что вот это дыхание, через это дыхание нашей цивилизации христианской, и это вдохновляющие вещи. Потому что прослушать итальянское каприччо того же Чайковского, понимаешь, ну ты не можешь не вдохновиться этим, да? Это великая музыка, которая обладает даром непосредственного, конечно, воздействия, да, на это сердце,
но
человека. Ну вот что
интересно, даже Гагарина вычеркивает. А я считаю, Гагарина они тоже чувствуют как носителя нашей христианской, православной, русской идеи. Они его чувствуют, он был такой.
А я вчера смотрел его фотографии. Слушайте, это как Господь послал? Это же достаточно случайно, это же не было тогда о пиаре, о какой-то модели, и так никакой не было совершенно. И вдруг Господь посылает вот такого обаятельнейшего, да, красивейшего человека.
Да. Вот они все это... Вообще война, это, или называют спецоперация, или это борьба, отчаянная уже борьба, это борьба цивилизационная уже. Совсем не война с Украиной, друзья, дорогие братья и сестры. Это цивилизованная война. с миром, отошедшим от христианства. Бесспорно, и США, и Западная Европа, они отошли от христианства. Где вера сохранилась, да, Латинская Америка, они так осторожно смотрят, не ввязываются. Там своя вера сохранилась в мусульманских странах, они тоже не ложатся под Соединенные Штаты там, или индусы, они тоже нет. А вот где все полностью с религиозным вопросом, можно сказать, закончено.
Даже, простите, я бы подчеркнул, что не с религиозным вопросом закончено, а антирелигия возникла.
Антирелигия,
конечно, считается, что такое антирелигия. Это сатанистская, вот как вы уже сказали об этом, я с вами абсолютно согласен. И это уже не ругательство, не какое-то желание пошутить. Нет, это действительно так, потому что основные цивилизации, они... Тот же буддизм, вы сказали, индуизм даже, там, синтоизм, они базируются на положительных ценностях по-своему. Там заповеди близкие, иначе прочтенные и так далее, то они все близкие, они все человечные человеку и понятно и известны. А вот то, что сейчас производится на Западе, такое расчеловечение всего, уничтожение памятников, там это Black Matter, так, как они там называют, забыл уже, Black Lives Matter, да?
Да. Да, да.
Вот эти вещи для нас шокирующие, неприемлемо, да, а там просто вдохновляюще какую-то часть.
А вы посмотрите, как реагируют чеченцы. Они же почувствовали, что в России опять после, извиняюсь, у нас в Советском Союзе это тоже была антирелигия. Антирелигиозный взгляд на все, и Запад нас терпел. Он не воевал с нами, он терпел, он там подтачивал все, но вел переговоры, но никаких там суперсанкций или каких-нибудь, но терпел. А это терпеть не может. Путин, почему Путин? Почему он главный враг? Потому что он ведет не туда. Если бы он повел бы к возрождению социализма, как говорят, коммунизма, они бы терпеливо относились, потому что они сами, по сути, во многом левые. Да? Там очень много левых. Да? И сами эти американцы и демократы, во всяком случае, они по взглядам леваки.
Неотроцкисты, они не скрывают.
Да, они практически не скрывают.
Свои корни.
Но Путин ведет не туда. Они понимают, что он возрождает то, что 100 лет назад они уничтожили, да, с помощью наших дураков. Да? Уничтожили. И вот это особую злобу, это как раз сатанизм, потому что Путин ведет и к возрождению духовной части, духовного смысла нашего существования. И это чувствуют чеченцы, это чувствуют дагестанцы, это чувствуют буряты. Они воюют активно, они героически воюют, многие из них. Вот он по телевидению сообщает, то дагестанец получил орден, то бурят получил орден, да, то еще там из народов России. И чеченцы, они, у них обостренные, кстати, чувства. Да? Вот великие русские, они что несут? Веру, дух, мы будем с ними. А они опять понесут что... Растоптать Бога, растоптать семью, материться и так далее, тогда мы с ними не будем. Вот так вот. И Запад, сейчас идет борьба двух, антицивилизация, антисистема западная и возрождающаяся наша российская, русская, православная цивилизация. Ну, можно сказать, даже вы больше разбираетесь, даже не православная, а такая вера учительная, цивилизация, да, ну, христианская по своей сути, да. Ну,
традиционные ценности, в любом случае, да. Они апеллируют к Богу. А вот вы мне скажите, все-таки возвращаясь к войне и к металлам, выдержим ли мы сейчас? Ведь война, это, во-первых, это денежное дело, да, война, это дорого. Они тоже считают, когда у нас кончатся калибры. Ну, скажем, простая вещь, вот вообще дзын-дзын-дзын, а все, у них кончился заряд, ура, вперед, и побежали. Значит, если там кончились патроны в этом доте. Вот мы выдержим, какой прогноз в этом смысле?
Евгений Константинович, вот почему Владимир Владимирович со своим окружением, со своими соратниками принял такое решение? Абсолютно было ясно там, по всей информации, которая... там концентрировалось, что Запад решил, коллективный Запад, прежде всего США, Англии и глубинных слоев Запада, так как проявляется явная тенденция возвращения России на исторический путь развития, уничтожать, душить как можно сильнее и колоть Россию. Вообще-то, чуть ли не впервые в истории мы предприняли превентивный шаг на упреждение. Может быть, это упреждение было на месяц, на два, на три, но это упреждающий шаг был. Осознанно пошли, понимая, что все, если мы сейчас это не сделаем, они нанесут соответствующие удары и военные, и экономические, и политические, и мы не будем готовы, как в 1941 году. Это был просто неизбежен. Вот президент несколько раз уже сказал. Неизбежный выбор. Что нам, земля нужна другая? Не хватает земли? Нет. Ну да, воды в Крыму, но обошлись бы. Скважины делаем, трубы тянем и так далее. Да? Не так страшно это. Нам ничего этого было не нужно. Мы понимали, что буквально в течение года будет удар. А вы знаете, как часто кто белыми начинает, тот и выигрывает. Ну, в шахматах так вот борется за то, чтобы белыми начать играть первыми. Поэтому это был вынужденный выбор. И мы вступили в войну не с Украиной. Мы вступили с коллективным Западом, который намерен был нас просто уничтожить. Я часто и у вас на передачах говорил, как бывший начальник аналитического управления, задача расколоть Россию на 15-20 государств никогда не снималась, даже в 90-е годы. Недостаточно раскололи. Они над этим работали, работают и будут работать. И чтобы прекратить это все, мы вступили, первыми нанесли удар. Это очень важно понимать, это очень знать. Этого избежать можно было бы. И вот как вот Сталин. Вот он все старался избежать, избежать, избежать. И кончилось тем, что бабахнули со всех сторон. И вроде бы заводили в заблуждение, специально втягивали. Да, да, ты хочешь избежать. Вот мы говорим, да, конечно, не будет ничего, все нормально. Там все, давайте Польшу с вами разделим, нормально. Вам Прибалтика нужна, берите Прибалтику, да, все. А потом взяли и бабахнули. Это было бы проигрышной ситуацией и непозволительно. Поэтому мы должны выдержать. У нас нет другого выбора, он тоже, я вот повторяю слова президента, но он правильно, у нас нет другого выбора. Только выдержит, еще трудности-то не наступили. Они даже меньше, чем у них там на Западе, значительно меньше. Вот все, кто там есть контакты и звонят, и говорят, там страшно выросли коммунальные услуги, продукты, все. У нас мы еще держимся, у нас более-менее, еще впереди трудности, безусловно. Потому что Запад не отступит. Не только воевать до последнего украинца. Он будет делать все, чтобы вызвать здесь недовольство Путиным, правительством, чтобы здесь начались движения, кто под красным, кто под имперским, кто под зеленым, под синим знаменем. Это все мы вступили в очень сложную...
Ну, действительно, в Отечественную войну.
Да. Вот вы очень хорошо сказали, вот подумайте, братья и сестры, 1812 год, вот для примера, да, то же самое, весь мир, ну, тогдашний мир, Америка тогда на задворках, весь мир, вся Европа против нас.
Миллионная армия Наполеона.
Да, миллионная армия, до Москвы даже дошли, но там, правда, заманивали, ну, ладно. Миллионная армия, с одной целью, ему нужно было уничтожить Россию, что он с Александром не мог договориться. Да, пожалуйста, Александр, император, шел на разговоры, но надо было уничтожить и в Москву прийти, и уничтожить. Гитлер, то же самое, ему бы идти на Кавказ, туда, к нефти, к Каспийскому морю, нет, на Москву, 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 Москву. То же самое, опять же, коллективный Запад, в 1812 году, коллективный Запад. 45-й год, коллективный Запад, ну, кроме Англии и Америки, которые сами вооружили. Сейчас то же самое, коллективный Запад. Может быть, пока военные, слава Богу, дай Бог, военные действия все-таки ограничены, но по всем остальным идет жесточайшая началась борьба. В экономике, в геополитике, в культуре жесточайшая. Если они проигрывают, вся система их рушится. Все рушится, да. Вот они придумали демократию. Но это же только наклейка, это же авторитарные режимы.
Ну, свободы-то слова никакой. Просто фобия, которая стала просто идеологией. Какая это может быть демократия?
Да нет, никакая демократия. Для них очень выгодно парламентское управление государством, особенно малым и средним. Вот как в Пакистане, да? Пакистанский премьер-министр выступил почти в поддержку России, да, почти там, с оговорками. Быстро на уровне парламента избирается премьер, быстро проголосовали, его убрали, хотя народ против. Да? Почему? Парламент очень удобно. Перекупил 10 человек. Иногда двух надо перекупить, иногда 5, иногда 10, иногда 15. Это легко, деньги есть, купили, проголосовали и на выход. Да? Вот они такую систему везде понасажали. Почему они против авторитаризма? Да потому что не работает эта их система. Как управлять государством? Легко через парламенты. Да? Раз, два, три, купил, денег много. Это во всех странах происходит Европы. Да? Они против авторитаризма. Это там угнетает кого-то. Это не дает демократии и так далее. Потому что надо покупать только одного, а он может упереться. И не продастся. Да? Поэтому сейчас решающий момент. Быть Россией. Об этом все старцы говорят. Ну, те... кому мы почитаем, их не так много было, есть. Это решающий момент для России. Или мы будем, как христианская страна, с христианской, не обязательно, что все церковные, но с высоким уровнем нравственности, морали, честности. Или мы уступаем и вступаем в этот лагерь этих вот уже полумужчин, полуженщин, полу, не знаю, кто в этот лагерь, где все эти моральные принципы заменены какой-то там толерантностью, каким-то соответствием демократии, недемократии и так далее. То есть мы становимся на путь погибели, на путь дьявола. Все это дьявольская система.
Да, к тому же, что это ложные совершенно вещи. Абсолютно. В прямом смысле, так они выглядят-то логичными, правильными. Это такая имитация христианских ценностей. Уважение,
правильно,
уважение к человеку какое-то. А на самом деле это все совершенно обратное. Не свобода человека, не терпение его недостатков, его греховности какой-то, который, потому что мы знаем, что мы сами грешны. Ну что ж, да нет, все совсем по-другому. А вот смотрите как... Мне вот такой вопрос под конец, может, нашей сегодняшней беседы, хотя это для начала новой беседы с вами может быть. Я все-таки увязываю вот эти все эти ковиды, все эти заболевания, пандемию сама по себе в общую карточную эту игру. Ведь, смотрите, задача в чем? Чтобы разделить человечество. Чтобы люди не имели возможности каких-то высказываний, объединений, что в конечном счете, а человек не может быть, человек общественное существо, он должен ходить в храмы, общаться, община должна быть, помогать кому-то, это в природе человека, оно не может быть иначе. И вот задача какая с этим ковидом? Сначала атомизировать человека совершеннейшим образом, а потом, ну и потом вот начать войну, как эти сейчас они это делают, и уже не дав людям объединиться вокруг там, лидера, как мы сейчас говорили, вокруг ценностей общих для всех, да, а лишь за выживание. А кто за выживание? Ну что, все за выживание попрятались в норки свои, вот и выжили. Как кажется, что так. А это же не получится. Вот не может ли быть это как-то связано в единую такую геополитическую технологию по уничтожению человечества, по манипуляции всем уже человечеством?
Ваш анализ абсолютно правильный, даже добавить нечего. Конечно, конечно, сначала перед крупной акцией по уничтожению тех сил, которые сопротивляются этим дьявольским планам, сначала разъединить всех, не только у нас, а вообще во всем мире. Там же тоже люди есть еще, которые держатся традиционных ценностей, своих национальных идей. Вот сначала разъединить всех, запугать всех, а потом начинать уже акцию более прямого действия. Более прямого действия. Единственное, что мы опередили их. Вот. А сначала было это сделано по всему миру, вот с той целью, которую вы сказали, абсолютно верно. Тут не прибавить, не убавить.
Ну, у меня здесь был не так давно, ну, месяц всего лишь назад, наверное, Ростислав Ищенко, ну, вы знаете, блистательный, конечно, ум, аналитик. И тогда еще не было понятно, как далеко они могут зайти. Я спросил его, как будет развиваться там на Украине события. Он говорит, да вот так вот, сначала москаляку на галяку, попрыгают, а потом начнут резать. Я говорю, как? А очень просто, как Варфоломеев в ночь. Создается, так далее, как эти межтерриториальные организации этих неуправляемые, причем никаким образом неуправляемые. Они знают, что нужно русских резать, и все. Пойди их найди, противопоставив каким-то образом. И мы видим, что это начинает действовать. Вот последний этот ролик, который мы видели по телевизору, ужасающий совершенно.
С серпом, да?
Да, это тетка с серпом. Ну, вот,
это работает там. Не, конечно, не среди всей массы населения, но среди значительной части работает.
Да, оно работает со всей. Просто одни боятся это, другие хотят участвовать в этом. Понимаете? Потому что вот, там, он же гениально сделан. Этот, вот она говорит какие-то высокие страны, это вот наша щирая Украина, Украина моя, золотые поля, вот это все, стоит он с этим мечом, говорит, и что, это мразь в этой майке своей, понимаешь, матроски, да, она вот пришла сюда, он еще лысенький, несчастненький и так далее, вообще недостоин жизни, и хрясь его по горлу, вот же как выстроено, а это настолько действует бессознательно точно, на любого человека. Другие просто ужасаются, говорят, да нет, это нельзя допустить дальше. Другие говорят, я сам хочу туда же. Сам хочу поучаствовать.
Но... И вот с таким вот сатанизмом, нацизм, переросший в сатанизм, мы и сталкиваемся.
И так вот сейчас-то как раз, ведь месяц тому назад меня эта сама мысль ужаснула, а сейчас она уже на экранах телевидения и уже осуществляется в Киеве.
Да.
В Киеве, да?
Да, да.
Там, где лавра, где угодники Киево-Печерские.
Да это сейчас Киев, кстати, стал центром вот этого вот такого украинства нацистского толка. Не Львов даже, это, в общем-то, националисты обычные. А здесь вот такое уже произошло сочетание псевдорелигиозного с национальным. Вот. И именно оттуда вся сейчас зараза идет последние, может быть, лет 10, именно из Киева лет 8, да. Львов уже так, это, ну да, обычный националистический центр, там сумасшедшие есть, но националисты. А это что-то уже просто дьявольское оттуда исходит. И вот эта вот женщина с серпом, это вот явное проявление современной Украины. И с этим надо бороться, это выжигать надо. Просто.
А мы думаем, кому там на Майдане поставлен был памятник?
Вот ему и был поставлен.
Помните, вот да, этот, да. В доколоне стоит, да. Вот. Она же стоит, вот эта самая, которая, да, сейчас с гилякой по-настоящему. Да. Ну что ж, дорогие друзья, президент фонда «Наследие», генерал-лейтенант Леонид Петрович Решетников сегодня был в нашей студии. Спасибо большое, потому что мне крайне было важно свои какие-то наблюдения, ощущения попросить вас высказать, потому что вы все-таки аналитик с гигантским опытом и видите... яснее, чем мы, обыватели.
Спасибо, спасибо. Так.
Спасибо вам большое.
Всего доброго.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Пятница, литургия прежде освященных даров. Душеполезную, совершившую четыридесятницу. Воспели мы сегодня за литургию прежде освященных даров. Сегодня вечером мы предстанем перед Лазаревым воскрешением. То, что пост завершается Лазаревой субботой, не случайно. Жизнь наша завершается смертью, и пост нашей смертью. Пост – время, которое мы ощущаем как образ всей нашей жизни. Конечно, Господь мог бы всех нас воскресить, как Лазаря, когда кончается наша жизнь. Но смерть, о которой идет речь, не только физическая смерть, но смерть духовная, наше пребывание в грехах. Смысл поста заключается в том, чтобы увидеть, что мы в таких грехах, которые невозможно исцелить никаким воскрешением к временной жизни, и нам надо пройти через смерть. Тем не менее, Господь воскрешает четверодневного Лазаря. Общее воскресение прежде своей страсти уверяю, чтобы мы видели, что в Его власти и жизни смерть рода человеческого, каждого из нас, что у Него достаточно любви сокрушить эту смерть и Он явит еще большую любовь, разрушив ту глубину смерти, которая не преодолевается внешним воскрешением. Мы слышали сегодня утром в Евангелии за литургией слова о том, что пока есть день, мы должны ходить в свете. Не 12 ли часов во дне, вопрошает Господь. Этот день есть срок нашего поста, срок нашей жизни, и времени достаточно много, 40 дней и вся жизнь. Достаточно много, но не слишком много. Это время, время поста, которое является образом нашей жизни, и нельзя выкинуть из него ни одного часа. Милостив Господь, эти 12 часов нам даны, и раньше срока не могут кончиться. Промыслом Божиим день жизни каждого человека может быть кратким или длинным, но пока не пройдут эти 12 часов, жизнь продолжается. Времени во дне целых 12 часов, однако всего только 12. Невозможно ни сократить, ни продлить этот день, о котором говорит Господь. Пост завершился, и мы стоим перед смертью, потому что день не может быть продлен. Все имеет предел, и конец приближается. Душе моя, восстань, что спишь. То, что звучало в главных службах Великого Поста, теперь звучит как свидетельство наступления этого конца, конца поста во образ конца всей нашей жизни. Времени достаточно было в течение поста для того, чтобы приобрести на него вечность, которая откроется в страстные дни и в Пасху. Но времени было дано всего столько и не больше, и мы не имели права так бездарно растрачивать его. Церковь предупреждала нас, что дух праздности, напрасной траты времени является причиной всех наших поражений. Но время уже завершилось. Господь говорит, что наступает ночь, когда никто не может делать. Он говорит о смерти и о конце поста. Он говорит о смерти, которая приходит к человеку, когда уже поздно что-либо делать. И жизнь кончилась, и пост тоже кончился. Он говорит о том познании нашем, когда мы понимаем, что сами уже ничего не в состоянии изменить. Наступает ночь мира, когда никто ничего не может делать, только один Христос. Он вступает в страстные дни, и мы приносим ему ветви той чистоты того добра, которое мы могли произрастить за время поста, отпущенное нам. Наступает время страстных дней, когда может делать один Господь. От нас зависит одно единственное — то, как мы прошли этот пост, как подготовились к сегодняшнему празднику, насколько оказались способными участвовать в наступающих святых и великих днях. Сознаем ли мы свою мертвость до такой степени, что можем, каждый из нас, как в стихирах церковных, принести ему молитву, как Лазаря четверодневного, мертвого грехами, воздвигни меня, Господи. Да, в этом, оказывается, заключается все. Такое приношение ждет от нас идущий на вольную страсть нашего ради спасения Господь. Мы обычно воспринимаем осанна как восклицание приветствия, но первоначально это был вопль о немедленном избавлении и помощи в день бедствия. Угнетенный и униженный народ взывает к своему Спасителю и Царю «Осанна», что означает «Спаси же нас, мы погибаем». Мы знаем, что есть два проявления подлинной молитвы ко Господу – покаяние и хвала. Этим «Осанна» из этого нашего состояния будем взывать к Нему, чтобы то, что один Господь может совершить в страстные дни – стало нашим незаслуженным даром, нашей победой над смертью, не только временным обновлением жизни, а приобщением нетленной Пасхи Христовой.